Ну, что ж. Отец Хойт запнулся, словно нащупывая потерянную мысль. Если конвой гегемонии уйдет, и бродяги захватят Гиперион без боя, оккупация может оказаться бескровной, и они позволят нам сделать свое дело. Полковник Федман Кассат негромко рассмеялся. «Бродяги не станут оккупировать Гиперион», — сказал он. «Захватив планету, они сначала разграбят ее, а потом сделают то, что у них получается лучше всего. Сожгут города, раздробят обугленные развалины на мелкие кусочки, а затем будут сжечь эти кусочки до тех пор, пока они не превратятся в золу. После этого они расплавят полярные шапки, испарят океаны, а оставшейся солью отравят почву, чтобы на ней больше никогда ничего не росло». «Ну...» — начал было отец Хойт и тут же умолк. Никто больше не сказал ни слова. Клоны убрали посуду после супа и салата и подали жаркое. «Вы говорили, что нас сопровождает военный корабль гегемонии», — обратился консул к Хету Мастину, когда они покончили с ростбифом и вареным небесным кальмаром. Тамплиер кивнул и указал рукой куда-то вверх. Консул прищурился, но не смог разглядеть среди вращающихся звезд ничего движущегося. «Держите». Федман Кассат приподнялся и через голову отца Хойта передал консулу складной военный бинокль. Консул, поблагодарив его, включил питание и принялся изучать участок неба, на который указал Хет Мастин. Гироскопические кристаллы бинокля негромко жужжали, стабилизируя оптику и обшаривая поле зрения в запрограммированном режиме поиска. Внезапно изображение замерло, затуманилось, расширилось и вновь стало отчетливым. Когда корабль гегемонии появился в окулярах бинокля, у консула невольно перехватило дыхание. Это был не одноместный разведчик, как он предполагал сначала, и даже не круглобокий факельный звездолет. Приближенный электронной оптикой, перед ним предстал матово-черный ударный авианосец. Проходят века, но совершенные очертания боевых кораблей неизменно поражают воображение. Разведенные на полный угол 4 старт-пилона с находящимися в полной боевой готовности истребителями, вынесенный вперед на 60-метровой штанге разведкомплекс, напоминающий копье, расположенные на самой корме, словно оперение стрелы, бочкообразный двигатель Хоукинга и термоядерные батареи, спин-звездолет гегемонии предстал перед ним во всей красе. Консул молча вернул бинокль к осаду. Если эскадра выделила для сопровождения Игросиля ударный авианосец, то какую огневую мощь они приготовили, чтобы отразить нападение бродяг? «Сколько времени до посадки?» — спросила Ламия Брон. С помощью своего комлога она попыталась проникнуть в инфосферу корабля и, очевидно, была разочарована тем, что там обнаружила или не обнаружила. «Через 4 часа выйдем на орбиту», — негромко сказал Хет Мастин. «Потом еще несколько минут на челноке. Наш друг-консул предложил воспользоваться для высадки его личным кораблем». «Садимся в Китсе?» — спросил Сол Вайнтрауб. Это были первые слова, произнесенные ученым. Консул утвердительно кивнул. «Там единственный космопорт на Гиперионе, который принимает пассажирские корабли». «Космопорт?» — в голосе отца Хойта прозвучало раздражение. «Я думал, мы сразу отправимся на север, в царство Шрайка». «Нет». «Паломничество всегда начинается из столицы», — сказал Хет Мастин, покачав головой. «Понадобится несколько суток, чтобы достичь гробниц времени». «Несколько суток?» — удивилась Ламия Брон. «Но это абсурд». «Возможно», — согласился Хет Мастин. «Однако дела обстоят именно так». Отец Хойт почти ничего не ел, но сейчас он сморщился, словно какое-то блюдо вызвало у него несварение желудка. «Послушайте», — сказал он, — «а не могли бы мы один-единственный раз в виде исключения отступить от этих правил? так сказать, ввиду опасности предстоящей войны и так далее, давайте просто высадимся у гробниц времени или еще где-нибудь поблизости и покончим со всем этим. На протяжении 400 лет космические корабли и самолеты пытались пробиться к северным пустошам напрямую, сказал консул, отрицательно покачав головой, и мне не приходилось слышать ни об одной удачной попытке. «Позвольте поинтересоваться», — сделанным изумлением спросил Мартин Селен, словно школьник на уроке, вытянув руку. «Что же это за чертовщина такая? Куда же подевались эти полчища кораблей?» Отец Хойт хмуро посмотрел на поэта. Федман Кассат улыбнулся. «Консул вовсе не имел в виду, что этот район недоступен», — снова заговорил Сол Вайнтрауб. «Туда можно добраться по реке и по суше. Кроме того, космические корабли и самолеты не исчезают. Они спокойно садятся вблизи руин или гробниц времени и также легко возвращаются в любую точку, выбранную бортовым компьютером. Исчезают пилоты и пассажиры». Ученый поднялся и стал укладывать спящую девочку в специальную люльку, висевшую у него на плече. «Так гласит старая легенда», — сказала Ламия Брон. «А что показывают корабельные приборы?» «А ничего», — ответил ей консул. «Никаких происшествий. На корабле никто не нападал. Никаких отклонений от курса. Никаких необъяснимых обрывов записи. Никакой необычной утечки энергии или, наоборот, ее появления из ничего. Вообще никаких необычных явлений». «И никаких пассажиров», — добавил Хетмастин. Консул посмотрел на него в упор. «Неужели Хетмастин пошутил?» Многолетнее общение с тамплиерами убедило его, что они начисто лишены чувства юмора. Однако, судя по выражению чуточку азиатского лица капитана, в его словах не было даже намека на шутку. «Чудесная мелодрама!» — рассмеялся Селен. «Саргассово море душ, оплакиваемых Христом. Причем все на самом деле... И при нашем непосредственном участии хотел бы я знать, кто режиссер этого говенного спектакля». «Заткнись», — повысила голос Ламия Брон, — «ты пьян». Консул вздохнул. Паломники пробыли вместе менее часа. Клоны убрали тарелки и внесли подносы с щербетом, кофе, тортами, плодами корабля дерева и жидким шоколадом с возрождения. Мартин Селен жестом отказался от десерта и велел клонам принести ему еще одну бутылку вина. Консул подумал и попросил виски. «Мне кажется, — сказал Сол Вайнтрауб, когда все уже заканчивали десерт, — наша судьба будет зависеть от откровенности каждого». «Что вы имеете в виду? — спросила Ламия. Вайнтрауб машинально покачал ребенка, спавшего в сумке люльки. «Например, знает ли кто-нибудь из присутствующих, почему именно он или она был избран церковью Шрайка и Альтингом?» Никто не произнес ни слова. «Думаю, что нет», — продолжил Вайнтрауб. «А вот еще одна загадка. Является ли кто-нибудь из присутствующих членом или хотя бы сторонником церкви Шрайка? Я, например, еврей. И какими бы путанными ни были мои религиозные воззрения, они исключают поклонение смертоносной машине». Вайнтрауб поднял густые брови и оглядел присутствующих. «Многие тамплиеры, — сказал Хетмастин, — считают Шрайка воплощением божества, явившегося в мир, чтобы покарать не питающихся от корня. Однако я, истинный глаз древа, должен признать это ересью. Ни в Завете, ни в писаниях Мюира ничего подобного нет». Консул пожал плечами. «Я атеист», — заявил он, держа стакан с виски в руке и рассматривая его на свет, «и никогда не имел ничего общего с церковью Шрайка. Католическая церковь посвятила меня в сан». Отец Хойт улыбнулся одними губами. «Поклонение Шрайку противоречит всему, на чем она стоит». Полковник Кассат отрицательно покачал головой, то ли отказываясь отвечать, то ли показывая, что не является членом церкви Шрайка.